организаций, где здесь уже люди говорили, кто как работает, то получается, что, в общем-то, то, что мы можем делать, ну, например, можем работать на индивидуальном уровне, да? Вот. Вспоминайте, по-моему, там рисовал пирамиду. То есть, ну, сфокусироваться на отдельном человеке. А отдельный человек, ну, что это? Ну, это уровень энергии и то, как он находится. Собственно говоря, когда мы занимаемся отбором или подбором персонала, ну, как раз и теми или иными способами, ну, кто чем может, диагностируем уровень энергии, который есть у людей. Или то, как с этой энергией обходится. Соответственно, ну, тогда это рекрутер, да, или тренер, который, ну, позволяет лучше использовать ту энергию, которую у человека есть. Ну, там, тренинги продаж, тренинги переговоров, да. То есть это обучение человека обходить со своей энергией более умело. Ну, это еще с уверенным там Тейлора было замечено, что, ну, как, ну, профессионал, он эффективно расходует свои усилия, да, то есть у него какая-то оптимальная траектория движения, он не потеет, да, там, не утомляется. Когда человек говорит, вот, платите мне за то, что я, ну, как, сильно устаю на работе, ну, задача глупая, не уставая на работе, да, то есть тебе не за усталость платят, а за эффект, то есть конечный результат. Вот. Этот уровень, я думаю, что самый востребованный. То, что касается подбора персонала, то, что касается обучения, это более-менее все работодатели понимают. Вот. И понятно, что на эти работы всегда нанимают. Ну, вот во всяких торговых сетях, где там текучесть персонал очень высокий, ну, до 100% в год, да, меняется персонал там в торговых сетях, ну, там, в Москве, я не знаю, как здесь, но, ну, поскольку кадров немерено, ну, а что там, ну, можно как раз вот черпать и черпать. Вот. Это работа самая такая вот с энергией, да. Дальше, ну, каждый уже выбирает, какой первый инструментарий о диагностике этой энергетики он будет использовать. То ли там NMBI, то ли CPI, то ли еще какие-то опросниковые методы, то ли как-то лжи, да, вот, то есть будет присоединять. Ну, в общем, одно другого все стоит, главное то, кто умеет этим пользоваться. Ну и, соответственно, тренинговые методы, связанное с обучением, как эту энергию, ну, так, оптимально расходовать, да, там, при продаже. Дело незамысловато, тренинги навыков, но вполне такое бесконечное. Вот, но, опять же, понятно, что затем выясняется, что даже если каждого из там, сотрудников как следует обучить и отобрать, то все равно между ними встречаются некоторые проблемы. Ну, это связано вот уже с феноменом коммуникации, да, или обменом информацией. Что здесь как раз возникают все эти коммуникативные ловушки, игры, вот то, что описано Герном, то, что в коммуникативных всяких книжках описано, ну вот, как ты сказал, да, вот это слово. Да, фирмогенез. Вот. И тут нужен нам как раз работа там, с парой и с прояснением этой коммуникации, то есть с ее выпрямлением, то есть, ну, тогда это другая профессия, да, ну, скажем, там, посредник, медиатор, да. Вот, то есть тот человек, который может, соответственно, людей как-то свести и по-хорошему развести. Вот. И тут, конечно, много разных тем возникает. Ну, например, ну, может быть, я в прошлый раз говорил, но у меня такая была как-то идея, тоже заимствованная из одной статьи, что терапия – это дуэльные отношения. То есть и цель дуэли это, собственно говоря, получение сатисфакции. Не убийство противника, а настоящая дуэль это сатисфакция. Нет, сатисфакция. Вот,
удовлетворение.
Получение удовлетворения.
Вот если ты там читал Дюма, там, начиная с трех мушкетеров и дальше, Д'Артаньян там с Дерусаком, да, дрался на протяжении лет 20-30. Вот, при этом никто же как не убивал. Но так как у одного что-то накопится в жизни, да, достойный противник. Пошли, побились, укололи пару раз. Все нормально, выздоровел. Главное, другого противника не нужно, потому что этот уже проверенный, известный, достойный, опять же, то есть по званию, там, по положению, потому что драться человеку недостойным, в дуэли кодекс не позволяет. Ты должен драться только с человеком своего сословия. Да, то есть там с крестьянином, там другое дело, там застрелил все и там на конюшне выбрал. То есть в этом сословие. Вот как раз одна из проблем, на моей там недавней группе, особенно для женщин объяснить, что дуэль – это не убийство. Цель не убийство, а сатисфакция. Женщинам это объяснить очень тяжело, потому что они считают, если уж сошлись, так сошлись.
До смерти.
Да. А смысл? Другое дело, что если ты ясно обозначаешь свою территорию, говоришь, вот это мое. И ты сюда не лезь. Если это явно другое сказать, то, скорее всего, лезть-то не будет. Но если ты позволяешь спастись на своей территории, кому-нибудь попадет, тогда какая-то другая история. Это тоже тема власти, связанная с взаимоотношениями, где уже не просто энергия, а обмен идет, и взаимный обмен. И понятно, что устраивать этот взаимный обмен уже труднее, чем с отдельно взятым личностью работы. Потому что приходится с двумя. Я как-то пытался работать с молодой семейной парой, но это была сложная ситуация. Только одного вроде бы приведешь в ясное состояние сознания, стенки прислонишь, отвернешься, с другим работать, это вдруг выпадает. Вот. И как-то сложно по отдельности. Потому что только вариант как-то их свести, чтобы они друг с другом договаривались и разговаривали. А опять же, представление у людей о коммуникациях и о дозволенных и недозволенных приемах разные. Особенно в этом смысле для меня, конечно, загадочны женщины, потому что мужчины больше тренируются в каких-то, детском, юношеском возрасте, в играх, связанных с единоборствами. Нормально хитрить, применять приемы, да. Каждый понимает, вот ты финт сделал там с мячиком, да, другой учится. Вот, и не обман, а стоит пустой. Вот. И дальше уже, когда там сходишься. А женский спорт в этом смысле, конечно, более жесткое зрелище, там, что там бокс, а другие виды. Как-то бьются так всерьез. Послушать Марину Шарапову или как Марину Шарапову там на корте, когда она подачу подает в теннисе. Вот. В общем, кричит страшно, я даже за это дисквалифицировать хочу. Потому что как-то уж очень чувственно она это делает. Вот. Тогда получается, есть энергия, есть коммуникация, то есть обмен информацией, да, и, соответственно, там целый раздел этих коммуникативных тем, двойных посланиях, да, соответственно, в организациях двойные послания зачастую используются, поскольку руководители некоторые считают, что искусство управления это как раз управление персоналом с помощью двойных посланий. Например, говорить, будьте творческими, но следуйте инструкциям. Да? Что-нибудь изменяйте. Но чтобы соответственно, это не приносило рисков фирме, да? Или действуйте самостоятельно, но так, как я думаю. У меня был такой руководитель, когда я действовал с модельным, ну а что же, ну спрашивайте, почему вы меня спросили? Я говорю, ну как, ну вы мне доверили там сформировать отдел управления персоналом? Он говорит, нет, ну а если я спрашиваю, ну вы же специалист, зачем вы спрашиваете? Ну, несколько незамысловатых ходов, так чтобы, ну,
поверю, как я это вас понимаю?
Ну да, ну вот. Я говорю, старшему сыну, там, учительница рисования, сказала, да, там, положите альбом на середину стола, так как вам удобно. Так как вам удобно, на середину стола. Ну и говорю, что у людей, конечно, у детей сорвало. Ну,
сразу.
Ну, с ним тоже пробовал не проверишь, он положил, как ему удобно. Это она спросила, чей это ребенок. Вот. И вот этих, или вот парадоксы, которые в группе, да, бывают, когда ведущему группы говорят, установите у нас порядок. Вот казалось бы, да, хорошее предписание, но если мне, как руководитель, указывают, что нужно делать, то ясно, что власть уже не у меня. Угу. То есть мы выходим за рамки коммуникации и переходим к теме власти. То есть так, как кто-то перехватывает ее. И в группе уже понятно, что когда встречаются не два человека лицом к лицу, потому что когда мы двое, это наши личные отношения. Ну, не личностные. Я могу с клиентом, если один на один, разобраться, объяснить, кто здесь будет правила устанавливать. Если в контексте группы, то понятно, что тема власти возникает. То есть кто кому будет определять рамки поведения, как себя вести. Вот с темой власти, ну, если уж семейные терапевты пишут, что главное занятие в семейной жизни – это тема власти.
Да.
Да.
Счастливые сказали «да».
Да. То есть кто кому будет определять, как себя вести. Понятно, что в любой группе и в любом коллективе власть является центральной темой. Казалось бы, люди собираются, ну, под благовидным предлогом, что они деньги зарабатывают или там производят что-то, но при внимательном анализе понятно, что главное – это власть, вот феномен власти. То есть кто какими ресурсами распоряжается и как определяет рамки. Ну, возвращаясь там к началу, да, то есть что будет главным, например, креативность, да, или любовь. Или социальность. И тот, кто определит.
А что такое социальность, я вот не очень понимаю.
Ну, социальность.
Правильно.
Ну, кооперация. Вот социальность это интересная вещь. Что часто, особенно в вегетативских группах, когда люди встречаются, начинают говорить о конкуренции, например. Да?
Угу.
Как социальном феномене. Но в одной умной книжке «Бизнес в стиле панк» написано, что конкуренции нет, есть монополия. Вот такие два там панки бизнес, да, вот модных автора там из Стокгольмской экономики, но они такие парадоксальные, они как раз, ну, несколько мыслей в этой книжке, то, что я запомнил. Первое, что нет конкуренции, а второе, что невозможно управлять людьми, у которых только две потребности. Да. Такие шоток и рациональными управлять невозможно. Вот есть монополия, то есть если ты позиционируешься, если ты правильно занимаешь свою позицию, то нет конкуренции.
Mm-hmm.
Если женщина занимает свое место, то у нее нет конкурентов. Если она занимает не свое, то она или свое не занимает. Ну, то же самое, наверное, для мужчин. Про женщину, если человек на себе руку показывает, не хорошо. Вот. Опять же, как тревожно. Так, дома подруг делить. Вот. Вот Вот это социальность, например, кооперация, да, сотрудничество. Но для того, чтобы сотрудничать, важно определить собственную позицию. Вот если мы идем в группе, да, и говорим там, ну вот, роли в группе, да, это, ну, каждый занимает какую-то свою уникальную позицию, выбирает какую-то уникальную функцию для группы, ну, делает какое-то уникальное товарное предложение, как это не звучит, вроде бы нехорошо, делает уникальное предложение для группы, то у него нет конкурентов. Вот если бьются за какую-то роль, считая, что она почему-то лучше, чем другая, особенно не своя, опять же, да, как-то принято, вот здесь и проблема. И тогда задача руководителя, собственно, или ведущего группы, или руководителя, собственно, людям помочь занять свою позицию. Но проблемы современной культуры, как Дальмотр говорит, связаны с нарциссическими травмами, что каждый хочет быть не тем, кем он является на самом деле. Кем он является, это другая история. Это еще нужно обнаружить, да, в чем уникальность каждого из нас. Но вся незадача, что каждый пытается быть кем-то другим. И задача руководителя найти место. Ну вот японский менеджмент, да, то есть просто берут человека, и ему находят место в организации. Вот ему не под должность находят человека, а человеку находят место. А западный подход, ну вот что есть место, вот давайте человека. Причем зачастую, когда мы там смотрим, да, при подборе персонала, выясняется, что место-то неправильно спозиционировано. Ну, как вот риэлторы говорят, вот найдите нам таких энергичных, предприимчивых, там, молодых людей. Потом говоришь, выясняется, что вот молодых предприимчивых, в общем-то, и не нужно. Потому что он же быстро обучится делать черные сделки и работать на себя. Ты в Москве, я говорю, ну, найдите там провинциалов. Нет. Они какие-то странные, там, какие-нибудь молдаване или это, у него там уже коммуникатор за 500 баксов, а прописка там, ну, даже регистрация подмосковная, это что-то такое с ним будет, то это быстро тут сообразит. Как прокидывать организацию? Лучше наберем ленивых москвичей. Они будут тихо сидеть, военные пенсионеры там делать по девочке месяц-два. Вот. Забыл двумя сотнями баксов не нагнуться, а вот буду ждать, когда будет сверху там пара тысяч. Вот. Поскольку место. И зачастую даже при подборе понятно, что когда хорошо обозначено место, человек почему-то на эту работу находится. Ну, вот как только четко обозначено, не противоречиво, хоп, и человек нашелся. То есть есть место в группе, да, оно вот вакантно обозначено, хоп, и на эту роль появляется человек. Это как, опять же, такой парадоксальный афоризм о том, что, с одной стороны, система сильнее человека отдельного. Да, то есть, ну вот, если в системе заведены некоторые нормы и правила, то кто бы в нее не попал, но он будет в этой системе таким. Ну, понятно, там в армии, где-нибудь в милиции, там еще. Система сильнее. То есть, надел погоны, был человек, стал генерал. Вот. Ну, там, сержант или старшина, ну, с кем довелось, да. Вот. И человек-то вроде неплохой, а должность обязывает. С другой стороны, человек сильнее системы. То есть, ну, любой отдельный человек может, ну, сложную систему использовать, особенно наш человек, да. Ну, какая бы технология ни была, он может лом воткнуть или шайбочку открутить. этих парадоксов, потому что одна из ракет там взлетела в Казахстане, несмотря на то, что двигатель был собран там где-то в 91-м году, выяснилось, что как-то алюминиевый порошок оказался в двигателе. Сколько ты его насыпали. Как оказалось, это совершенно непонятно. То есть, ну, кто-то отточил, причем проверка там многократная, с разрушением, со всем. Но именно вот тот корпус, где был алюминиевый порошок, он пошел на ракету, которая взлетела в Байконур.
Естественно.
Да, получается сильнее системы. Вот эти вот феномены в группе, они как раз с точки зрения вещества похода, ну, такие достаточно интересные. Потому что тогда мы можем рассматривать как группу через такой набор полярностей, ну, дополнительных ролей, вот этих комплементарных. То есть, если где-то есть креативность, значит, кто-то должен следить за порядком, да. Если есть возбуждение, кто-то должен следить за торможением, да. Ну, и одна из ведущих таких полярностей в любой организации группы, особенно при проведении изменений, это те, кто за изменения, те, кто за стабильность. То есть силы за изменения, силы за стабильность. И действительно организация оказывается достаточно устойчивой, если эти силы, ну, уравновешены. Но применительно к гештальт-подходу, вы знаете эту вот структуру self, да? Ну, личности, да? Так. И там есть три функции. Да, вот, возбуждение, рост, развитие, изменчивость, ну, телесность и так дальше, желание, да? Есть функция персоналити, да? Персон, да? То есть то, что отвечает за мудрость, за опыт, за депрессию, за подавленность, потому что, ну, по новой мудрости многое печать, да? Вот. И функция эго. Это функция, которая регулирует эти две. То есть творчески переключает одно и другое. Функция творчества. То есть есть возбуждение, есть торможение, связанное с идентичностью. Вот. И есть функция, которая переключает. Вот и в группе тогда можно посмотреть в организации, как вот все эти три функции существуют. И, соответственно, как они могут взаимодействовать. Потому что если у организации большая идентичность и, собственно говоря, мы говорим, как корпоративная культура, да, там прописаны нормы, правила, уставы поведения, инструкции, да, должностные, то это вот идентичность, да, вот то, что поддерживает стабильность организации. Вот она такова. Но тогда вопрос, а как обеспечивается развитие, изменчивость? За счет чего? И кто может правильно развиться? А самое интересное, кто регулирует эти функции? Тогда получается, что функция руководителя скорее вот регуляция вот этих сил, изменчивости и стабильности. И срединная фаза, ну, любого цикла изменений связана как раз с урегулированием этих сил. Ну, так, чтобы было достаточно энергии для изменения, да, желания, возбуждения, но и вместе с тем, чтобы организация и группа там не сваливалась в хаос. Что если изменения идут по всем направлениям, понятно, что организация тогда разваливается, она становится хаотичной. Ну, так как это не суперкреативная организация, да? Где все меняется. Все не устойчиво. И вот, ну, какой-то современный идеал управления, насколько я там понимаю, связан с тем, чтобы уметь держать организацию на вот этой грани хаоса. То есть, если организация находится на грани хаоса, ну, на этой тонкой Она достаточно мобильная, изменчивая, приспосабливающаяся к ситуации. А вот то, что может быть полезно из гештальт-терапии применительно к миру организации, то есть понятие, которое и сами же гештальт-терапевты, но с трудом осваивают, оно было описано как ИП ситуация. То, что ИП, то есть потребность, тесно связано с ситуацией. Вот ИП ситуация. Ну, вы, наверное, слышали эту схему, да? Вот. И Белкс, Зубман, мы в свое время писали, и сейчас Жан-Мари Родин, что вот потребности без ситуации удовлетворения не существует. Потребность всегда тесно привязана к ситуации удовлетворения. Это сложно представить, исходя из индивидуального психологического подхода, когда
какая-то... А то есть в начале ситуация, а потом...
А вот не в начале, вот понимаешь, этот дурацкий вопрос, который пришел к нам там, на какой-нибудь научного коммунизма, что первично, там, материя или духовность. Бессмысленный вопрос. Потому что если нет ситуации удовлетворения, то нет и потребности.
Ну, ситуация удовлетворения – это то, где может удовлетворить эта потребность?
Ну, конечно. Но когда-то это, не знаю, там, антилопа какая-нибудь пасется, а неподалеку лев, да? Ну, для нее и ситуация, пока он на расстоянии, это поесть. Как только он сокращает дистанцию, ну тогда вопрос про еду совершенно не становится. Важно сделать ноги. Вот. Ну, хочется сказать, вот так и мы. Да?
Аналогично. Нет, тогда это получается тогда так, что в отсутствии еды жрать не хочется. Ну, как бы, голос возникает только тогда, когда есть рядом еда, и ты нет.
Ну, есть вероятность удовлетворения, да. Кроме того, что, ну, знаешь, для людей в современной культуре, ну, для большинства из нас, я не говорю, что в России есть много людей, для которых голод актуально состояние. Вот. Но, строго говоря, для нас голод – это концепция. То есть одно из гештальтистских упражнений, что когда у тебя развивается чувство голода, просто наблюдай за ним. И вдруг выяснится, что голода-то у тебя и нет. Да, там желудок подводит, что-то сокращается, но в общем...
Хотеться не хочется.
Ну, ты можешь еще прожить без еды несколько дней. То есть, когда есть это желание, есть эта страсть, ну, там вопрос уже не возникает, да? Ты смотришь на людей, и...
Как хорошо.
Ну, вот...
Через 2-3 дня.
Не, ну что значит...
Каждые 2-3 дня.
Не, ну что значит пожелание? Значит, когда я работал, опять же, на заводе, у меня это, как мне казалось, желание возникало четко в определенное время. Да? Вот, и я шел в столовую. Все, я так головой соображал, что накануне вечером я был в гостях, вообще-то ел, и, в общем, не должно было быть. Но уж непередаваемая гамма ощущений телесных открывали, все, сразу думаю, ну не хочу я идти туда, ну вот и пахнет там плохо вообще. Ну, вот это меня подавнику. Только я отошел от этого регулярного периода кормления, ну я мог есть там вечером, днем, ну, когда была возможность. Днем если работаю, ну и нет. Ну и возможность, и потребность. Понимаешь, вот и ситуация. Вот. И эта ИП-ситуация для организации, мне кажется, что достаточно важная история. Вот она переводится ну, там, языком маркетинга, да, как позиционирование. То есть это вот действительно то, что я могу и в какой среде я это могу.